Она была в библиотеке. Я ожидал увидеть ее воплощением холодного, оскорбленного достоинства. Но на лице ее было беспокойство, смятение, отчаяние. Веки красные, точно она долго плакала, безутешно и горько. «А, Энди, привет!» — с надрывом сказала она. «Давно я тебя не видела». «Он уехал?»
«Перестань, Эйли!»
«Перестань, Эйли!» — вскочила она. «Перестань, Эйли!» «Он окликнул меня, понимаешь? Приподнял шляпу. Стоит в 10 футах от меня с этой ужасной, ужасной женщиной. Взял ее под руку и болтает. Потом увидел меня и приподнял шляпу».
Я принялся уговаривать ее. Сказал все, что говорят в таких случаях. На это ушло с полчаса. И хоть бы хны, она упрямо бубнила, что он неискренний. И я в который уже раз задумался, что все-таки значит для нее это слово. Уж, конечно, не постоянство. Это было, видимо, какое-то особое отношение, которого она к себе требовала. Я встал и хотел уйти. И тут просто невероятно. На дворе 3 раза нетерпеливо прозвучал рожок автомобиля. Это было ошеломляюще. Будто Эрл стоял с нами в комнате и отчетливо произнес: «Ну и черт с тобой, я не собираюсь ждать здесь всю ночь». Элли испуганно глянула на меня. И вдруг в глазах ее появилось какое-то странное выражение. И тут же разлилось, разбежалось, рассеялось в слезной истерической улыбке по всему лицу. «Ну, не жуткий ли тип?» — закричала она в безумном отчаянии. «Ну, не ужасен ли он?»
«Скорее, быстро», — сказал я, — «возьми свой плащ, это наш последний вечер».
Я до сих пор отчетливо его помню. Свет от свечей, дрожавший на грубых досках барака офицерской столовой, на оборванных бумажных украшениях, оставшихся от вечеринки инданской роты, грустную мандолину, на которой в палаточном городке кто-то наигрывал по слуху «Мой дом в Индиане», выбрав именно эту мелодию из всеобщей ностальгии уходящего лета. И 3 девушки, затерявшиеся в загадочном мужском мире, тоже что-то чувствовали, какую-то восхитительную неопределенность. Точно они были на волшебном ковре, который опустился в этой южной стороне, и в любую минуту ветер подхватит его и унесет прочь. Мы поднимали тосты друг за друга и за юг, и, наконец, оставив в столовой салфетки, пустые стаканы и недавнее прошлое, вышли, взявшись за руки на лунный свет. Крейкер ушел на дежурство, а мы сели в поджидавшую машину и отвезли домой его девушку. Потом Эйли и Эрл, Салли и я, устроившись подвое на широком заднем сиденье, каждая парочка сама по себе, поглощенная друг другом и шепчущаяся, мы выехали из города в широкую ровную темноту. Юг пел нам. Не знаю, помнят ли они, зато я не забыл. Холодные бледные лица, полузакрытые влюбленные глаза и голоса. «Тебе удобно?» «Да, тебе». «Нет, правда, удобно?» «Да». Вдруг мы поняли, что уже поздно и что все кончилось. Мы повернули домой. На другой день нашу часть отправили в Кэмп Миллс, но во Францию я так и не попал. Мы провели холодный месяц на Лонг-Айленде, погрузились с остальными касками на боку на транспорт, потом выгрузились. Войны больше не было. Я опоздал на войну. По возвращении в Тарльтон я решил уйти из армии, но как кадровика меня продержали большую часть зимы. А Эрл Шон демобилизовался одним из первых. Он хотел подыскать работу получше, пока есть выбор. Эйли ничего ему не обещала, но они договорились, что он вернется сюда. К январю лагеря, царившие 2 года над небольшим городком, свернулись, и только запах гари, доносившийся с пепелища, напоминал о кипевшей там еще недавно жизни. А то, что осталось, с жалким видом ютилось у здания дивизионного штаба, где торчали сердитые офицеры, тоже опоздавшие на войну. И вот парни Тарльтона стали возвращаться со всех концов земли. Одни в канадской форме, другие на костылях или с порожними рукавами, оставив промежутки вместо солдат, вырванных смертью из его рядов, промаршировал по улице батальон Национальной гвардии и, завалив прилавки магазинов разным барахлом, навсегда сошел с романтического пьедестала. А на танцах в загородном клубе мундиры почти растворились в массе смокингов. Перед Рождеством неожиданно приехал Билл Ноулис, но на другой же день укатил. Либо он предъявил Элли ультиматум, либо она, наконец, дала ему отставку. Я встречался с ней, когда она не была занята с демобилизованными героями из Саванны и Агасты, но я чувствовал себя вышедшим из моды пережитком прошлого. Да так оно и было. Она ждала Эрла Шона с такой неуверенностью, что предпочитала не говорить об этом. Он приехал за 3 дня до моей демобилизации. Я увидел их на Маркет-стрит, и другой такой жалкой пары мне не припомнить, хотя, наверное, подобная ситуация повторялась в каждом городе, где имелись лагеря. В облике Эрла все было, что называется, не так. Шляпа зеленая, с ярким пером, а пиджак со шлицами, отделанный тесьмой того чудовищного фасона, который довели до абсурда национальная реклама и кино. Очевидно, он побывал у своего прежнего парикмахера, волосы не спадали скобкой на розовую бритую шею. Не то чтобы одежда на нем лоснилась от бедности, но от всего его вида так и шибало духом дешевых танцулек и клубов на углу. Ведь она никогда не представляла себе реальности. В этой его одежде пропала даже естественная грация великолепного тела. Сначала он хвастался своей новой работой, на двоих пока хватит, а там уж он как-нибудь доберется до шальных денег. Но стоило ему вернуться в ее мир, с его этого мира законами, как он, видимо, понял, что она не для него. Не знаю, что сказала Эйли, или насколько горе перевешивало ее изумление, она действовала быстро. 3 дня спустя Эрл и я ехали на север одним поездом. «Вот и конец всему», — задумчиво сказал он. «Замечательная девушка. Но больно уж грамотно, не для меня. Наверное, выйдет за богатого парня с положением. Не понимаю только, чего она крутит». Потом добавил: «Приезжай, — говорит, — через год». «А к чему?» «Эти аристократические штучки хороши, если есть деньги. Только зря я старался», — хотел, видимо, сказать он. Провинциальное общество, в котором он с таким наслаждением вращался полгода, уже казалось ему манерным, фатоватым, неестественным. «Ты ничего не заметил, когда мы садились?» — спросил он немного погодя. «Там такие 2 девахи и совсем одни. Может, совершим бросок в соседний вагон и пригласим их на ланч? Та, что в голубом, моя». Ступив несколько шагов, он обернулся. «Слушай, Энди, — сказал он, хмурясь, — тут такое дело. Откуда она могла узнать, что я был трамвайщиком? Я никогда ей этого не говорил». «Понятия не имею». Теперь повествование приближается к тому огромному пробелу, который так и останется до сих пор незаполненным. Все 6 лет, пока я заканчивал в Гарварде юридический факультет, строил транспортные самолеты и вкладывал деньги в производство дорожного покрытия, рассыпавшегося под колесами грузовиков, Элли Калхаун была для меня не более чем именем на рождественских открытках, которыми мы обменивались. Меня точно обвивало им в теплые ночи, когда вспоминался запах магнолии. Случалось, знакомый по Тарльтону спросит: «А что с той блондинкой, помнишь? Она еще пользовалась таким успехом». Но я не знал, что с ней. Как-то вечером в Нью-Йорке у Монмартра я столкнулся с Нэнси Ламар и узнал, что Элли была обручена с кем-то из Цинциннати, ездила на север познакомиться с его родней, но потом разорвала помолвку. Она была все так же хороша, и ее постоянно осаждали завидные поклонники. Но ни Билл Ноулис, ни Эрл Шон больше не приезжали. И примерно в то же время я услышал, что Билл женился на девушке, с которой познакомился на корабле. Вот и все. Не такая уж большая заплата, чтобы закрыть ею 6 лет. Может, это и покажется странным, но о поездке на юг я задумался неожиданно, став свидетелем одного эпизода на небольшой станции в Индиане. Девушка в жестком розовом марганди бросилась на шею парню, сошедшему в сумерках с нашего поезда. Торопливо повела его к поджидавшей машине, и меня точно кольнуло. Мне показалось, она увозит его в затерянный летний мир моих 20 лет, где время замерло, и очаровательные девушки, окутанные, как и само прошлое, дымкой, все еще бродят по сумеречным улицам. Наверное, поэзия — это мечта северянина о юге.